радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Издательство «Даниловский благовестник».
Максим Емельянов Лукьянчиков. Ориентируясь на наследие выдающихся русских мыслителей, мы выработали собственный ответ на ключевые вопросы отечественной истории. Цель этой передачи – выяснить, насколько мнение теоретиков совпадает с миропониманием современных практиков русской духовности, культуры и государственности. Давно назрела необходимость ответить на эти вопросы русской истории и расставить акцент. Сегодня у нас в гостях Савва Васильевич Ямщиков. Добрый вечер, Савва Васильевич.
Добрый вечер, Максим.
Вы известны как искусствовед, реставратор, человек, сохраняющий традиционное русское искусство. Вот в этой связи первый вопрос. Как вот соотносится понятие русская нация, русская цивилизация и искусство? То есть вот каково значение искусства в нашей цивилизации?
Ну, я вам могу сказать, что за последние 20 лет нам пытались привить мысль, что вообще-то мы как бы придаток Запада, и все, что наше искусство, это все вторично. Это делали учебники Сороса, это делали и наши либералы, что вот без Запада мы никуда, и закрывали глаза на все. На уникальные события древности, на современных людей, так сказать, не давали говорить людям, не упоминали просто, там, скажем, имена Распутина, там, Белова, Татьяны Глушковой, великой поэтессы, просто молчали. Вот мне не давали, как говорится, рта открыть. Выходили, скажем, книжки Вадима Кожаного или Панарина, но ведь вы никогда не увидите в газетах, в массе газет, за исключением, скажем, там «Завтра», «Слово», «Советская Россия», где про этих людей и про эти явления истории, культуры было бы сказано. А ведь наша культура и искусство, естественно, часть нашей истории, она ведь начинается не с Петра I, и тем более уже не с 91-го года, как говорится, не с прихода к власти Горбачёвых и Ельцина, что... До Петра I, ну, это так, в общем, лаптями щи хлебали, ну, кто там разберется? Я всегда вот отвечаю на этот вопрос так. Дочери наших великих князей выходили замуж за императоров, королей, дочери Ярослава Мудрого.
Да, классический пример.
Классический, но было много.
Да.
Было
да.
много. И они учили этих западных мужей своих грамоте. Те писать не умели просто-напросто. А дочь Ярослава Мудрого, она росла при библиотеке уникальной, которая была у Ярослава Мудрого. Понимаете, я вот первый раз с этим столкнулся. В 1964 году я возил, меня тогда еще пускали за границу, и я возил выставку в Швецию, приуроченную к поездке Хрущева по странам Скандинавии, Швеции, Дании и Норвегии. Вот я отвечал за выставку в Стокгольме, Швеция, Россия, культурные связи за 1000 лет. И вот начиналась моя выставка как раз с копии фрески Софийского собора, где Ярослав со своими дочерьми, и там было вот документы о том, как она вот вышла замуж и все. Я уже тогда восторгался этим, потому что в университете, извините, в университете ведь нас не обделяли тогда знаниями. И мы знали, что такое слово о законе и благодати Илларионовской, что такое слово о полку Игореве. Мы знали, как велика была литература того времени, велика и значима, потому что Пушкин, Толстой и Достоевский, они не на ровном месте выросли. Я вот даже такой вам пример. Великий русский художник Александр Иванов, которого я почитаю одним из столпов живописи XIX века в мире. И не только за его картину «Явление Христа народу», хотя это подвиг, самый настоящий. Мне очень близки его библейские акварели. Это вот около 200 листов, которые хранятся в Третьяковской галерее. Почему близки? Я где-то на третьем курсе писал курсовую работу как раз по этим библейским акварелям. И в течение 2 месяцев имел счастье каждый вечер приходить вот в эту комнату в Третьяковской галерее. Они здесь все лежали, лампа. Я все это видел. Я был потрясен величием этой работы. И у меня пришла такая мысль, я думаю, на что мне это напоминает? Я, естественно, стал искать где-то близко, здесь в 19 веке, в 18. А потом однажды сидел, стой, это же Дионисий. Это фрески Ферапонтового монастыря. Хотя я знал четко, что Александр Иванов никогда не был в Ферапонтове, но генетика.
Генетическая
генетика. Его отец был иконописец. Понимаете? То есть это уже совсем близко к Дионисию. И я тогда об этом написал. Вот сейчас, когда была выставка юбилейная, я уже увидел их, сейчас я уже их в руках не подержу, они все окантованы. Я прошел, я еще раз в этом убедился, и сейчас одна из маленьких кинотелевизионных групп снимает цикл передач «Моя Третьяковка». То есть они выбрали 50 деятелей искусства, науки, культуры, каждый рассказывает о роли Третьяковки в его жизни и о своей любимой картине. Меня они тоже сняли там, и как раз вот я остановился на библейских акварелях. Это один из примеров. То, что реформы Петра I, какое окно в Европу Петр I? Я имею счастье очень многие годы дружить с выдающимся археологом Валентином Лаврентьевичем Яниным. Я раньше специально часто ездил, в Новгороде у меня своя работа реставрационная, а сейчас, возвращаясь из Пскова, я обязательно заезжаю на несколько дней. Давно еще разговаривали, мы молодые были, могли себе позволить, как говорится, по стаканчику принять все. Сейчас, к сожалению, это удовольствие лишены. И он говорит, Савел, какое окно в Европу прорубил Петр I? Это один итальяшка тогда при Петре бросил эту фразу, как у нас наши смехачи сейчас бросят, и уже все это заменяет целые тома истории. Ты вот мы сидим, говорит, с тобой сейчас на берегу Волхова, а ты только что приехал с берегов Великой. В 12-13 веках тут швартовались корабли со всего мира. Особенно у тебя в Пскове. Псков вообще был связан тесно с Западом. И в смысле войн, и в смысле каких-то контактов, торговли и всего. Так что это не было окно в Европу. Одеть камзолы, сбрить бороды, это еще не значит стать носителями культур. Понимаете, в чем дело? Ведь вот вы задали этот вопрос, а я сразу подумал. Нас же ведь все время учили, что первично культура и искусство. А Бог – это вторично. Я крупнейшему музейному работнику, не буду называть фамилии, он функционирует, это личность сейчас, который по телевизору все время говорит, что сначала искусство, а потом Бог. Я сказал, а вы вот маме своей скажите, что сначала вы, потом мама. Как это может быть? У нас уникальная живопись была, уникальная совершенно. Взять фрески Мировского монастыря в Пскове, мозаики Софии Киевской, взять новгородские росписи в Софии, взять иконы домонгольского периода. Это уникальные вещи. Дальше наше искусство развивалось там в 14-15 веках вообще мощно. Целые школы новгородская, псковская, ярославская, владимирская. Сколько было написано. Однажды я читал лекцию, несколько лет я читал регулярно лекции Дубне в Центре объединенных международных ядерных исследований. Собиралась публика, прилично народу, человек 200-300. Были крупные ученые и академики. Мне было интересно с ними, потому что я им рассказывал, они мне тоже многое давали. Потому что когда взгляд со стороны людей, мыслящих аналитически, это всегда прекрасно. И вот я однажды рассказывал о Пскове 14-15 веков, о церквях, о фресках, об иконах. И один из ученых просто мне, скажите, пожалуйста, а вы не знаете, сколько жителей в Пскове было? Я говорю, есть четко совершенно, что 140 тысяч жителей. А церквей сколько? Я говорю, вот от церквей было, скажем, около там, 70-80. А он говорит, значит, каждый второй пскович был художником. Вот вы, говорит, отбросьте отсюда больных, детей, стариков, церковь построить, иконостасом украсить,
расписать,
книги иллюминировать, миниатюрами расписать, ювелирные предметы сделать, шитье для церковных одежд, плащаниц, для всего. Каждый второй должен быть художником. Я потом, изучая более плотно вот псковское искусство того времени, действительно из народа, блестящие эти миниатюристы, скажем, которые украшали Евангелие, там, служебники, миниатюры уникальные, да? И тут же на поле он мог себе позволить там написать: «Ой-ой, за ты нам пьют, а нам не дают». Это на служебной книге, которую будет читать потом священник, главный в храме, а может быть и владыка, так сказать, во время торжественных служб. Или там: «Ой-ой, сербить, полезьте в баню мыться». Или: «Ой-ой, у соседей порося опоросилась». Это демократизм, но они были удивительными философами совершенно. Когда приехал первый раз в Псков, а до этого я работал в Суздале, скажем, в Новгороде, в Вологде, и вдруг я вижу церковь, я подошел когда первый раз, они неровные какие-то, стены у них, вот такое впечатление, что их не до, как говорят, гладили. А потом я понял, что этот смысл натуры псковских художников, их импрессионизм, он и в иконах такой же, они никогда, скажем, красочный слой, а прежде всего грунт вот этот левкас, они никогда не зашлифуют до поверхности стеклянной, которая, скажем, у суздальских, у московских иконописцев, даже у новгородских, он у них неровный. И церкви, они специально их так делали, вот неровными, обмазанными. И я понял, что это смысл импрессионистический. Вот в разном освещении церковь становится разной, она играет, вот эти светотени.
Да.
И когда сейчас вот как варвары, там, скажем, церковь Богоявления Запскове, и они ее ремонтируют, я приехал, они заглаживают эти стены под евроремонт. Понимаете, в чем дело? А это ведь был смысл по поводу роли культуры. Возьмите Новгород и Псков, 200 километров друг от друга. Ведь совершенно разные живопись, архитектура, все разное. Вы понимаете, 200 километров. Так же, как в Италии. Вы никогда не спутаете, скажем, Сиену с Флоренцией или там Флоренцию с Ассизи, хотя тоже там расстояние по 200 километров. И у нас было точно так. Я 2 года назад прочитал потрясающую книжку Кожаного «Правда против кривды», которая как раз и об истории нашей, что она началась не с Петра Первого. Там такие факты. Он настолько насыщен вот этими сносками, эта книга, причем на труды моих учителей, коллег, там на Льва Николаевича Гумилева она ссылается, на Бориса Александровича Рыбакова, у которых я учился, там на моего друга Никиту Галязовского. Эта книга посвящена периоду, скажем, с 9 до 15 века. И сколько там открытий, и по культуре, и по всем. Мне казалось, что я все знаю. Но когда он разобрал вот эти генуэзские поселения, итальянцев, которые были вот сейчас, стали наконец-то говорить о русофобии тысячелетней. То, что любит повторять Валентин Михайлович Фалин, что русофобия, английская в частности, она насчитывает 1000 лет. Ну и другие тоже. И когда об этом сейчас говорят, и я вот вспоминаю эти кожановские выкладки, что вот эти генуэзские колонии только делали против России, в Ярославле хранится икона Сергия Радонежского, а к ней приставлена доска, которая была написана в 300-летний юбилей Куликовской битвы, то есть в 1680 году. А когда в 1980 отмечали 600-летний юбилей, мы даже сделали выставку в музее Рублева в Ярославле «Мастер Куликовской битвы», потому что на этой доске изображена вся битва, так сказать, все отряды, подписано кто что. Я тогда как-то мало обратил внимания, что все это написано. Фрязины, 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 Фрязины. А Фрязины – это иностранцы, точнее, итальянцы. Так вот, Кожанов четко доказывает, что не татари там были главными, а как раз вот те отряды оттуда. Ересь жидовствующих в Новгороде в XIV веке. Я и представить себе не мог, что с Харе, я думал, ну, это, так сказать, вот, а с Востока все. Это генуэзский еврей, который вот это все дело затеял. Не могли бы, еще раз я повторяю, на розовом месте явиться Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Тургенев. Нет, это не рождается на ровном месте.
не мог бы, если бы вот эти немноговековые корни, Федор Иванович Тютчев, проживший большую часть жизни за границей, любивший фантастической и красивой любовью иностранных, не мог бы остаться таким великорусским поэтом. Вот это и настоящее славянофильство, заквашенное на этой культуре русской, он остается русским. Как говорится, с Гёте на дружеской ноге немецкий знает не хуже, чем русский.
Все равно генетическая память.
Память генетическая. Поэтому, когда сейчас начали говорить по телевизору, я тут обалдел совершенно, воскресный час, то, что Вести недели сейчас. И вообще весь выпуск напомнил мне апрель 45-го года, когда мы по тарелкам слушали с мамой и бабушкой по этим черным, слушали победные сводки. И здесь Путин четко говорит, что нам Америка не указ, Медведев, там Валентин Михайлович Фалин, корреспонденты, Аркаша Мамонтов, мой друг, показывает, как наш «Мираж» корабль уничтожил эти 5 грузинских катеров, которые шли. Они же хотели Абхазию уничтожить, все. И вдруг в конце по скриптам мой приятель Дима Киселев, ведущий телевизионный, сейчас он заведует отделом информации, русофобия. Что вот о той западной русофобии и цитируют. Тютчева, Гадкова, боже мой, я 20 лет во всех своих статьях, в книгах, именно умоляю, не держите вы нас за квасных патриотов, вот за тех, которые кричат на митингах там и любят Ленина там и все такое прочее. Наш патриотизм – это патриотизм великого русского славянофильства, заквашенного, я еще говорю, на потрясающей культуре, искусстве и литературе.
Он тысячелетний.
Да.
Вот, когда спорят о том, откуда появилась православие, самодержавие, народность Уварова, как откуда? Из Древней Руси,
да,
корни.
Да. А какие люди это понесли? Семья Аксакова. Извините, пожалуйста, если бы у нас было сейчас десяток таких семей, как Аксаков, как Сергей Тимофеевич, его замечательные дети – это же потрясающе. Книги их у меня настольные. И появляется целый круг. Хомяков, Леонтьев, Достоевский, Гоголь, Тютчев. Вот наш патриотизм, наше славянофильство. Мне иногда говорят, а вот наши квасные патриоты. Его не надо печатать, он там, мало того, что он Ленина с Троцким не любит, а вот он ссылается на западных там. То есть, так хотите, первое, что надо сломать, Успенский собор в Кремле. Потому что его построил Аристотель Фиораванти, а другой собор Оливесновой построил. Все и Фрязино. Но этот синтез, он был вообще в нашем искусстве, начиная с домонгольского периода. Наши мастера ведь, несмотря на то, что не было не только самолетов, но и машин, и поездов, наши мастера можно было встретить везде. В Италии, на Востоке, в Македонии, в Болгарии. А те приходили к нам работать. Взаимообмен, иначе искусство не может существовать. Я вам хочу сказать, что когда приехали Аристотель Фиораванти строить, то первое, что сделал великий князь со своими, как говорится, думными дьяками, будем говорить, министрами культуры, там, или руководителями департамента, послали его Владимира в Суздаль на 2 года. Чтобы посмотрел Дмитровский собор, Покров на Нерли, Успенский собор, собор Георгиевский в Юрьево-Польском, Рождественский собор в Суздале, чтобы он вошел в эту архитектуру, и он в нее вошел. Он привнес еще и итальянские свои моменты, и посмотрите, какой это собор. Нам часто говорят, вот Пушкин там, угораздил же меня черт родиться. Знаете, Пушкин мог себе позволить.
Забияка был.
Забияка был, да. Он обращался к Западу, безусловно, человек прекрасно знающий языки, читающий на языках, но он всегда оставался все-таки, для него главное было, это то, что страшен человек, который не помнит своих предков. Он понимал, что питал это он все из своих дядей, тетей, из обрусевших Ганнибалов, там говорит, а он эфиоп, там по крови. Это неплохо, кстати сказать, коровенки-то немножко, но ведь Ганнибалы-то служили императором нашим, и Пушкин-то был великодержавный поэт. Это ведь нам сейчас втюривают, что он не поехал на Сенатскую площадь, ему там в Михайловском заяц дорогу перебежал. Я еще последние лет 15... Там, да какой 15, там с перерывами уже лет 30 с небольшим, живу летом там, в Тригорском, Михайловском, Зайцев много встречается, особенно зимой. В прошлом году была долгая бесснежная зима, я там сидел на лавочке, читал рядом с Пушкинским домом, вдруг выбежал белый заяц, посмотрел на меня, он белый, а снега нет. Не по этому поводу. Это как, знаете, настоятель Псково-Печорского монастыря мне говорил: а вот монаха встретить – это к недобру, а вот блудницу – это к добру. Вот тут приблизительно то же самое. Да не поэтому он не поехал на Сенатскую площадь, а поехал в Москву к императору. Потому что он любил этих людей, декабристов. Но он понимал, что они ошибаются.
Но любил их, но не их идеи.
Не идеи. А уж, скажем, Пестеля он, я уверен, и как человека не мог любить. Он любил Волконских там, Раевских, это все были его друзья. Но когда он приехал в Москву к Николаю, не стряхнув дорожный пух со своего сюртука, предстал перед ним, нам же как преподносили. Я был бы там с ними, Ваше Величество. На самом деле сказал ему совершенно по-другому, что они мои друзья до гробовой доски, но там бы я не был. Это так же, как говорят, это трусливый Трубецкой, вот он не вышел на Сенатскую площадь, да не трусливый он. Я увидел, как может быть герой Бородинского сражения, герой войны 12-го года, может быть трусливым. Тогда понятий такого не было, трусость. Я уверен, вот я для себя вот представляю, что он молился ночью, молился, и он понял, что он не может выйти против императора и против Милорадовича, которого убьет этот бастард, с которым у Трубецкого мало чего было общего, он молился, и он не пошел. Он переживал, он знал, что он уйдет во глубину сибирских рук, но он не пошел. И я считаю, что вот в этом фильме «Звезда пленительного счастья» мой друг Василий Борисович Ливанов потрясающе сыграл императора, когда он разговаривает с Трубецким, Баталовым, когда он говорит: «Князь Трубецкой, что вы наделали? Такая фамилия! Я могу сейчас вас уничтожить». Ну, конечно, не уничтожит, но сослать сошлет. А как же иначе? И так все, он понимали все, что валится, валится. Вот эта зараза от французской революции 1889 года, но ведь те-то хитрые. Русский народ не знает предела. Те же сделали революцию, пошерстили эти бандиты своих императоров, но они Версаль не разрушили. Они ничего не тронули, они ни одного замка на Луаре не тронули. А у нас вот «к топору зовите Русь», вот этот лозунг Чернышевского чудовищный. Эти все девушки из богатых семей, прокисавшие в усадьбах, в богатейших этих, им вот подавай им пострелять. Подавай им вместе с лорами бриллианты, с савинками бомбы поначинивать. Им в императоров покидать, в губернаторов покидать. Это пришло оттуда, а началось с Петра Первого. Эти немецкие слободы. Вы понимаете, вот что мне напоминает, например, немецкая слобода при Петре Первом? Это мой друг Билл, мой друг Коль. Нету, Александр Третий сказал, у России нету друзей. Два друга только, армия и флот. За что и он и рано умер. За эти слова, и за что Англия встала на дыбы. А это, опять же, люди, которые понимали, что за культура русская. Вот ведь возьмите вы, скажем, супругу Александра Третьего, Марию Федоровну, и сестру Александра Федоровны, супруги Николая Второго, Елизавету Федоровну. Вот я только что приехал с освящения восстановленного после реставрации храма Покровского, Марфо-Мариинской обители, в сестричестве основанной Елизаветой. Вот немка, датчанка, англичанка. Но какими они русскими патриотками стали?
Так же, как Фиораванти строил русский храм.
Да, они стали патриотами, более патриотичными, чем все эти наши девушки из дворянских усадеб. Елизавета вообще на крест приняла, мученичество. И Мария Федоровна, она всегда была представительницей русской культуры. Она не оставляла своих корней и все. А мы еще не затронули такую часть, составляющую, как наша религия и наша церковь. Там, когда устроили эту чудовищную выставку в Сахаровском центре, первая «Осторожная религия», меня, значит, прокуратура там пригласила в суд в качестве эксперта, зная, конечно, мою позицию, что я на стороне отца Александра Шургунова и всех, кто им дал наконец-то по морде, всем этим Бонаршам и Ковалевым, которые за все благословение этих так называемых сахаровских выкормышей. На самом деле он никакой не выкормыш, он был на веревках подвешен у Бонара, этот сахар. Интеллигентный человек, ученый, как говорится, они отстраненные, а эти пользовались им как угодно. Вот теперь Бонарша сидит в Америке и делает больше, чем все агенты ЦРУ против России. И вот когда меня позвали, значит, туда, ну, я, конечно, первое, что сказал, что вообще экспертизу этой выставки должны проводить врачи из Института Сербского. Поскольку это акт оскорбления православной веры, я пришел, чтобы ответить на ваши вопросы. Защитником с их стороны был Шмидт такой, который Ходорковского защищает, но у них адвокатов, как говорится, хватает. И вот он мне говорит, мы вам зададим 70 вопросов, я говорю, а 170 вы не хотите? Я говорю, я все равно на них однозначно отвечу. Вы давайте самые главные, потому что я человек не молодой, и сидеть здесь долго я не собираюсь. И вот он меня тащит репродукции из картин. Крестный ход на Пасху Перова, крестный ход в Курской губернии Репина. И показывает все. Я говорю, не-не-не-не, я говорю, я издалека вижу. Это не поругание Христа. Эти картины, хотя Бог поругаем не бывает вообще. Это подсмотренные язвы, вот, духовенства, пороки духовенства. Хотя, если я говорю, вы хотите спросить меня, как я отношусь к этим картинам, я отношусь к этим картинам отрицательно. Потому что наша русская и живопись, и литература столько позволяли себе критиковать устои наши от чистого сердца. Гоголь, у него же смех сквозь слезы. Гоголь любит своих героев. Это нам какой-нибудь сейчас комендант Жека Фокин ставит Гоголя так, что он топчется над русским человеком. Нет, он обожает Хрестакова. Он любит этого завравшегося мальчишку. Иначе не было бы образа такого. Он даже Павел Ивановича Чичикова жалеет местами. Жалеет, потому что вот пытался, и умное не получается. А уже потом прошел сарказм Чехова такой, ядовитый, все. И договорились до того, что стали говорить, а у вас и писатели про них, дескать, плохо говорят. Кстати сказать, Пушкин, например, себе такого не позволял. И Лермонтов такого себе не позволял. А вот этот наш критический реализм, из которого потом состроили социалистический реализм, а сейчас вот этот постмодерн, как я его называю, все это выродилось в постмодерн, в ничтожество.
И докатились до Сахаровского центра.
Да, и докатились до Сахаровского центра. И вот говорят, Бога избранный народ. Я вообще, как человек верующий, я остерегаюсь таких названий. Что значит Бога избранный народ? Народ, сыгравший свою роль в истории. Вот евреи... Им была отведена такая роль в истории. А русскому народу отведена такая роль в истории, и так Бог его ведет по жизни. Ведь я очень люблю вот эту притчу, когда говорят, вот умер человек, и там в раю, ему показывают вниз землю и путь его весь жизненный, его следы, ног. А он говорит... А вот почему все время рядом еще две ноги? Они говорят, так это Бог с тобой рядом шел. Он посмотрел еще вниз внимательно и говорит, а вот местами, говорит, нету его ног. Он что, уходил от меня? Нет, говорит, он тебя нес в это время.
На руках.
На руках. Так вот, будучи хорошо знакомым с житиями наших подвижников, ну, прежде всего, Сергия Радонежского, Александра Свирского, вот моего чезоименитого святого Савы Вишерского, Зосимы и Саватия. Это удивительные совершенно. Это вот те самые столпы, на которых наше Отечество держится. Недаром же ведь эта пословица «не стоит село без праведника», именно не без дома, не без коровы, а без праведника. А праведники – это вот те самые подвижники. Он мог быть и настоятелем монастыря, и мог быть просто схимником, а мог просто бы жить в деревне, быть крестьянином, но нести вот этот заряд той самой энергии, которая поддерживает, как вот, например, меня в труднейшие эти годы поддерживает литература моих друзей Валентина Григорьевича Распутина, Василия Ивановича Белова. Когда я перечитываю эти книжки, я понимаю, что это такая литература, Когда мне начинают вот говорить, вот сейчас, вот современная литература, я книгачей, но я не могу читать всех этих Битова. Он меня втюрил в свое время в Пушкинский дом еще лет 30 назад. Но это не литература. Литература – это когда действительно есть дух, а если есть дух, то форма найдется всегда. Она может быть более, скажем, нежной и изысканной у Распутина, она может быть более жесткой, твердой у Белова, она может быть немножко такой, я бы сказал, позволяющей себе вольности, астафьевская литература. Но Виктор Петрович, он довольничался, вообще-то, честно говоря, его концовка, то, что он все-таки поверил вот в этих либералов, видимо, надеялся Нобелевскую премию получить. И когда он вслед за Корякиным, когда сказал «народ дурак», а он сказал «народ сука», это не прощается.
Вот вы сказали о том, что Россия не из Петра началась. Я думаю, с этим согласятся все наши слушатели. Но вот если брать период Древней Руси, так называемый, какое время, на ваш взгляд, можно назвать расцветом России? То есть, когда и религия, и культура, и государство в едином порыве развивались, и был такой вот наибольший всплеск. Вот ну, какое время?
Ну, сначала вот главное, это вот как бы первые века. Вот существование, крещение Руси, вот Киевская Русь, Новгород ранний, Псков ранний. Начало было мощное. Судя вот по литературе, по храмам сохранившимся, по фрескам, я представляю, как это все смотрелось, например, София в XI веке, рядом новгородские эти деревянные усадьбы, вдруг такой храм, это как мираж в пустыне, мог сделать только народ сильный, мощный, и все это расписывалось, украшалось. Это был мощный период, вот, домонгольский период. Потом, вот эта беда, я разделяю позицию своего учителя Льва Николаевича Гумилева, что татаро-монгольская ига – это не самые страшные наши враги. И недаром и Александр Невский, и другие князья нашли с ними, как говорится, общий язык. Самые страшные наши враги – это оттуда. Это те, которые через Изборск к нам попадали. Причем я ведь всегда говорю западным людям. Вы учтите, что если бы Русь не стала на пути вот этих татаро-монгольских завоевателей, не было ни Дантова, ни Шекспира, ну, может быть, к счастью, французской революции бы не было. Потому что если бы они пошли туда, уж тех-то они смели бы за одну минуту. Потому что, как известно, западные воины, ну, может, не так плохи, как американские, но это не те воины, которых мы могли бы бояться. А вот после освобождения, конечно, я считаю, периодом расцвета это Новгородская республика, Псковская республика, Владимира Суздальская Русь. Вот расцвет княжеств, он был, там были свои, конечно, особенно в эпоху татаро-монгольского нашествия, когда брат брата предавал. Но, извините, пожалуйста, если взять западную историю, там брат брата убивал каждый день почти что. Это был действительно расцвет. Вот архитектуры, искусства, да и жизни.
Если хронологические рамки так примерно.
Ну, это вот 15 век, в основном конец 14-го. И начало 16-го, до реформ Иоанна Васильевича. Меня вот сейчас спрашивают, вот, например, через 2 года будет отмечаться 500-летний юбилей присоединения Пскова к Москве. Мне псковичи, они сейчас закладывают храм там «Вера, надежда, любовь» в честь этого события. Меня задают вопросы там и журналисты, и друзья – А вот как вы относитесь вообще к этому событию? Вот присоединение Новгорода, Пскова к Москве. Я говорю, если бы я жил тогда в Новгороде или в Пскове, то меня бы вместе с Колоколом и с Марфой увезли бы в Москву, потому что я бы, конечно, в силу своего характера, я бы отстаивал, естественно, вот эту вечевую вольницу Новгорода, Пскова, так сказать.
Но теперь по истечении веков...
теперь по истечении веков я понял, что это была историческая необходимость. Закономерная необходимость, потому что иначе, не сделая этих шагов, наши великие князья и цари, неизвестно, где бы мы сейчас были, вы понимаете. То есть все развивалось согласно и воле Божьей, и согласно логике исторической. Вот естественно, что вот княжество одно, а потом все должно объединяться. И почему нас сейчас ненавидят? Видите, всякие Олбрайт говорят, надо у них Сибирь откудить, надо то сделать, надо то разнести. Больше всего их пугает наше прошлое, фундамент наш. От чего нас эти 20 лет отучить? От памяти. Забудьте вы про всяких там Суворовых, там кто это такие были? А да никто. Большевики, между прочим, первое, что начали делать, уничтожать все места, связанные с Суворовым, с Пожарским, уничтожили гробницу Пожарского, музей Суворова разнесли в клочья. Это Троцкий, создававший армию. Как это можно, Суворова? Выше Суворова нет полководца.
Новгород, Псков, Москва. Вот при всей самобытности культурных направлений, да, в искусстве, все-таки, если вот так вот с высоты птичьего полета, вот вся тогдашняя Россия, уже объединенная, да, в 16 веке,
да,
можно говорить, что она вобрала в себя вот все лучшее, что предшествовало ей?
Естественно, естественно. А как вы думаете, кто строит храмы на Красной площади? Василий Блаженный. Псковские мастера, новгородские мастера, Владимир Суздальские мастера, не прерывая их строительство на местах. Это великая была политика.
То есть собирание происходило как государственное, так и культурное.
Конечно.
Раскол 17 века, он как сказался на русском искусстве?
Ну, на русском искусстве... Дело в том, что к этому времени уже иконопись, она переставала быть мощным явлением, о котором я вам говорил, до монгольского периода, до эпохи расцвета, вот 14-15, там начало 16 века, 16.
А почему переставало?
А потому что западное влияние.
Человек поддается влиянию другого тогда, да, когда у него внутри какой-то стержень перестает его,
да,
держать.
Да. Я же ведь сам старобрядец по родовым своим, хотя я сейчас всячески стремлюсь к искоренению последствий раскола. Нам хватает всяких чудовищных сект, чтобы нам еще вспоминать про раскол. И я очень рад, что и вот старобряческое наше церковоначалие, и православные ищут пути к сближению. Вот я как старобрядец могу сказать одно, что, конечно, у нас великий наш подвижник протопоп Авакум, много моментов, которые Никон перегнул палку. Если говорить по чистоте церковной, то, конечно, вот я вам просто скажу, однажды на паперти нашей русской церкви на Рю-де-Рю в Париже мы вышли после службы, вот был покойный Петя Паламарчук, Струвый вот Никита стоял, и Петя Паламарчук, значит, он, мы так не так близки с ним были, но он, явно апеллируя ко мне, там говорит Струва, все-таки какая фигура Никон, вот великая, а Струва, он сказал, говорит, это я не как комплимент Савве Васильевичу, но все-таки, говорит, протопоп Авакум – это личность выдающаяся, он прежде всего крест пронес до конца, неистовый, писал блестящую книгу. Никон государственник, он много дров наломал. Если, когда меня вот спросили бы как доказательство, я сказал, он почитайте в Кириллово-Белозерском монастыре постное меню, когда он в Ферапонтовой ссылке был. Ну, там стерлядь разварная, стерлядь паровая, понимаете, в чем дело? Самое поразительное, вы знаете, Максим, что откуда пошел раскол? Не думайте, что это я, чтобы поизгиляться. С Клыковым в Григорове на родине протопопа Авакума открывали памятник Клыковский, и там местные жители подтвердили, там я что-то разговорился, с чего начался раскол. Они с Никоном жили в соседних деревнях, Авакум и Никон. Девушку не поделили. Вот шутки-шутки, так сказать. Наш был неистовый, нашего били с начальных шагов его священнослужения, потому что он там устраивал молебны по 7 часов, его за ноги там вытаскивали. Ну, неистовый был. Потом пошла уже государственная игра, кто куда, кто кого перетянет, кто ближе к царю, батюшке будет.
Вот часто именно об Алексея Михайловича забывают, да, когда противопоставляют Никон, Аввакум, да, забывают, да, о роли самого Алексея Михайловича.
Да, вот он играл...
Тот же Борис Кутузов, небезызвестный, да, сейчас, он пишет о том, что именно царь во многом был той фигурой, которая подвинула Краскову.
Естественно. И мы за это расплачиваемся. Взять вот наших старообрядцев конца 19-го, начала 20 века. Это же, в общем, был основной фундамент экономики. Вся экономика была в руках старообрядцев. Ведь не старообрядцами были только Третьяков и Бахрушин. Остальные все – Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские – это все были старообрядцы. Щукины. Но у всех в домах были свои беды, самоубийства. Я хорошо знаю, так сказать, жизнь этих семей. Потому что акт самосожжения, он противоцеркови. Каким бы он мужественным ни был, но запираться и сжигать себя...
Да, вот это как-то неестественно для русского православия. Это уже какой-то показатель кризиса.
Да, 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 да.
И
да,
он начался именно в 17 веке.
Конечно, конечно. И я сейчас считаю, что задача и нашей вот православной церкви, и старообрядческих наших согласий объединяться.
То есть не искать вот правых и виноватых, потому, да, что не было, наверное, и в смуту, и в раскол, и даже в революцию, безусловно, стопроцентно правых таких вот белых и пушистых, да,
да,
и таких же виноватых.
Конечно.
То есть обе стороны, они всегда виноваты.
Конечно, конечно, я абсолютно... Я, например, просто сказал вот своему духовнику старообрядческому, я не могу там на Преображенскую ездить, ноги болят, все. Я рядом с домом, там, Никола, в Клёнико, замечательный храм, где был вот Алексей Мечёв, преподобный наш святой, хоронил патриарха Тихона. А я говорю, как я могу ходить в церковь? Я читаю Евангелие, а главный смысл Евангелия – ешьте тело мое и пейте кровь мою. А у нас нет причастия. Понимаете? У нас нет причастия. Это, я считаю, перегиб. Со стороны Никона и Алексея Михайловича одни перегибы, тут другие. Ну, это, знаете, как уж когда... Пойдет борьба, забывают о самом главном, о Боге забывают.
Можно такое сравнение провести, что когда появился на Западе протестантизм, он поначалу был свежей такой оппозицией вот развращенному католицизму к,
да,
тому времени.
Да.
Но потом протестантизм превратился в массу мелких сект.
Да.
Тоже похоже, что-то со старообрядчеством происходило в значительной степени.
Это совершенно точно. Хотя чистоту, старообрядцы блюли чистоту, духовную, нравственную, это очень важный фактор. Где-то они перегибали, может быть, палку, но это уже за это расплачивались отдельные личности. Но сама чистота, сама нравственность старообрядческой церкви, она меня очень и очень устраивает. Вообще, я считаю, что церковь – это прежде всего удивительная простота в красоте и красота в простоте. Когда вот все это в золоте, это не то, что я там говорю, разденьтесь там, о церковном начале, я и говорю о своем. Вот когда я в церкви, которую под Псковом, маленькой церковке, построенной по канонам архитектуры там 9-10 века, отец Зенон, вот иконописец известный, который сейчас на Афоне, он построил церковку там под Псковом в селе Гверстень. И вот когда я туда при нем, сейчас вот его там помощники Петр и Павел, когда я приезжаю туда и помолиться в этой церкви, где две иконы всего, Спаситель и Богоматерь, где вот этот крест в алтаре из камня, где этот невысокий предел, вот этот темпл, алтарная преграда. Вы знаете, я себя в этой церкви чувствую ближе туда. И даже ноги забываю, что болят. Понимаете, она меня держит. А когда вот идет эти искусственные цветы, там, парфюмы, там, и все. Это моя позиция.
А вот вы раньше упомянули имя Константина Николаевича Леонтьева.
Да.
Вот его знаменитая схема «Первичная простота, цветущая сложность и смешение всего и вся». Ее как-то можно наложить на нашу русскую культуру? То есть у нас
у
был
Леонтьева,
такой переход?
У Леонтьева очень много основополагающих моментов, которые можно в наши дни использовать. Но не все. Есть, конечно, творческая личность. Он же человек огненный был. Но вообще, чем больше мы будем учиться у славянофилов того времени, тем мощнее будет наша держава. Понимаете, да?
Конечно.
Потому что, извините, переведу, как говорится, это не потому, чтобы похвастаться, Вот Леонид Григорьевич Чувашов, генерал-полковник, которого я очень высоко чту, чистейший и настоящий воин, не только бросок этих в Сербии. Все же, вот общаясь с ним, он прекрасный геополитик. Потом я узнал, что оказывается, что он потомок того Ивашова, генерала, который описан у Толстого в «Войне и мире». И вот, когда я представлял в Фонде культуры одну из своих последних книг «Бремя русских», вот он сказал, у нас есть еще много орудий устрашения, вот, ядерные и все, ямщиковых маловато. Вот славянофильской вот этой сути, о которой мы забывали, да, у нас патриотизм, это вот в основном советскому периоду соответствует. Я вот сделал интервью с одним своим, вот в созидающих, с одним своим близким другом, а ему звонят и говорят, а как это пошел на интервью с Ямщиковым? Он Ленина презирает, а ты вроде как бы все. Он, говорит, Солженицына не отрицает полностью. Но он им правильно ответил, говорит, мы с ним друг друга любим, поэтому делали. А как я могу полностью отрицать Солженицына, если он написал одну из потрясающих книг «200 лет вместе»? Я считаю это уникальной книгой, на которой, как на оселке, проверилось отношение либералов к Солженицыну. Понимаете, да?
Они лакмусовая бумага.
Они его просто грязью. Войнович даже книжку «Пасквиль» написал. Правда, это им не помешало, когда Солженицын умер, по всем каналам телевидения лить крокодиловые слезы. Я же там выступил и сказал, почему не дают, говорит, лауреатам его премии, Распутину, Бородину, Золотускому. А говорят какие-нибудь циники Кедровы, Чубайсы, там, Боннеры, так сказать, которые его назвали после этой книжки самым яростным антисемитом, хотя это абсолютно не так. Эта книжка выдержанная, четкая, но доказывающая, какое место этот народ занимает. Это мощнее, чем шафаревичевские книги о малом народе. Вот я так отношусь к этому делу.
Я почему вспомнил о вот этой вот периодизации Константина Леонтьева? Потому что если посмотреть на некоторые памятники наши, там, скажем, 13-14 века, это действительно, они прекрасны своей простотой, да, даже вот количество глав у храмов, да, например, да, а потом 16 век, там уже какая-то сложность.
Ну, недаром же мы потом перейдем к барокко и рококо.
И с другой стороны, в 17 веке уже происходит ближе к смешению, не говоря уже о 18-м,
да? Да, да, да.
То есть, вот, в принципе, некоторые условности можно эту схему наложить, чтобы вот представить в целом,
конечно, конечно,
нашу русскую культуру.
Ну, понимаете, в чем дело? От количества глав, 22 главы Преображенской церкви, Кижах, который, к сожалению, гибнет у нас на глазах, я вам могу сказать, что они так сделаны крестьянами. Это же, в общем-то, плотники-то делали, те, с которыми я потом, потомками, которыми я потом 50 лет работал бок о бок. Они так сделаны, вот много куполов, но они как один. Или как вот эти свечи в храме так горящие, вот там я видел их в разном освещении. Иногда мне казалось, что это просто вот как пламя от свечей, там, когда солнце...
Вот она и есть цветущая сложность.
Да, 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 да. Тут я с вами абсолютно, если он тем согласен.
Мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали такое высказывание покойного академика Раушенбаха. В книге «Пространственные построения в живописи» у него очень интересный пример я нашел по поводу русской живописи 16-17 века. Ага. Он пишет о том, что до 17 века небо изображалось очень часто символической вот чертой, каким-то овалом, полуовалом. А потом небо стало изображаться такими кучевыми облаками, полными, насыщенными. И он углядел в этом переход из четырехмерного мира в трехмерный, то есть упрощение.
Упрощение, конечно.
И то есть визуально глаз видит, что стал красивее,
да,
но по смыслу, по содержанию,
да,
икона стала хуже. Вот,
да,
буквально так.
Да, ну,
можно
я,
с этим согласиться?
Я вам скажу, это же очень просто. Они в 17 веке стали получать с Запада все эти книги, там это уже все было изображено. Это не они родили иконописцы, они посмотрели, вот там, о, облака, перенесли. А рядом Спас. Ведь недаром же протопоп Аввакум пишет про иконы. Она пишет, говорит, Спаса, ляжки широкие, хоть, говорит, впору саблю привешивай. Потому что копируется с западных...
Ну и потом вообще младенцы, ангелочки появились, как будто страдающие от чревоугодия.
Да-да-да, пути, да, такие прямо западные пути, такие с розовыми щечками. Поэтому иконопись перестала быть той иконописью, хотя на севере это долго держалось, на севере вот там и в 18 веке можно встретить какие-то вот иконы, написанные как будто ничего их не коснулось, потому что до них не дошло. К северным письмам я впервые раз и употребил это слово «красота в простоте» и «простота в красоте». Они окружены были природой, их, как говорится, ничего не дергало, внешние раздражители туда не приходили, и они писали вот эти иконы, которые долго сохраняли вот эту первозданность. Потому что ведь самые первые иконы христианские – это вообще лаконизм. Раннее христианство, поздний эллинизм – это все как вот брали в Сфаюмского портрета, где просто изображено лицо, и брали это лицо Господа Бога или апостолов. Но все было очень скромно. Вопрос о том, можно ли дописывать иконы. Я вообще ярый противник того, чтобы... Абсолютно нельзя трогать иконы вот ранние. Даже если на ней сохранился вот такой маленький фрагмент, вы невольно воссоздадите всю икону, потому что канон, вот этот дух, он настолько силен, а уже, конечно, в иконах 17 века, если там утрачена половина, вы эту икону не поймете. Потому что там было изображено, облака, пути, понимаете, да? А здесь я вот всегда боролся, чтобы в ткани икон там до 15 века ни в коем случае не левкасили, не тонировали. Самое близкое к живописи сохранившаяся доска, которую делал иконописец. И можно восстановить, потому что она проникает. И ты невольно продолжаешь эту икону рисовать уже своим внутренним умом, устремленным к Богу.
Савва Васильевич, вот сейчас зачастую, когда говорят, вот как мы сейчас с вами тоже противопоставляли, Аввакум, Никон, грекофилы, старообрядцы, а забывают вот о третьей стороне, которая в итоге-то и выиграла, латинине. Ведь победа Петровства – это, по большому счету, победа вот этого латинского направления. Согласны?
Ну, выиграла где?
Выиграла в государстве, выиграла вот в таком вот противостоянии традиционной русской культуре.
Ну, а я бы вам так не сказал, что уж выиграл.
А как бы вы сказали?
Это внешняя победа. Как говорится, конец сделал венец. А я считаю самым мощным нашим императором Александра III. Хотя в нем текла и кровь латинская. Но большего врага вот этому латинизации, большего проповедника вот великодержавия русского трудно придумать. Николай платил жертвой избран, чтобы вот за все эти грехи наших бомбистов, и он там где-то не справился, говорят, где-то он слабоват был. Знаете, это хорошо, лежу на печи, слабоват, сколько он перенес. А вот он отрекся. Александр III не отрекся бы. Так что насчет латинизации, я вам скажу, что если бы уж так мы попали бы под латинизацию, то литературы, скажем, вот возрожденческой, вот деревенской нашей литературы, она бы не родилась.
Немножко другое имею в виду. Вот, наверное, можно говорить о том, что такие государственники на троне, как Николай I, Александр III, славянофилы, Константин Леонтьев, Данилевский, да и преподобный Серафим Саровский, да, вот на своей духовной ниве, они ведь, наверное, во многом были не благодаря XVIII веку, возникли, конечно, а вопреки. Вот об этом я говорю. То есть 18 век, вот как некоторый провал для традиционной Руси.
Да, я тут с вами в какой части согласен, что это все вот пришло во вторую половину 19 века в наше искусство. Вот все эти западные моменты. Я считаю, что вот наш Серебряный век и его представители очень талантливые. Русские, в основном художники, писатели, они очень много сделали для того, чтобы вот эти бациллы латинизации, особенно после французской революции, они попали в наше русское искусство, И своим поведением они готовили революцию не меньше, чем те, которые деньги с Запада давали. Потому что западная вседозволенность и распущенность. Бенуа, Сомов, Добужинский. Прекрасные художники. Но когда я читаю, что на квартире у Сомова папа его был хранителем Эрмитажа, и он принес на ночь фарфоровый фалос Потемкина, и они камлани вокруг этого устраивают.
Это фактически черное место.
Это, да. Или когда приходит Есенин в эту башню Ивановскую, и там Гиппиус говорит, что это за валенки вы одели там, когда он боты одел, и издеваются над Есениным. Понимаете, в чем дело? Ну и где кончили Гиппиус и Мережковский? В забвении.
В новом религиозном сознании.
Да, в забвении на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где их могилки, и никто особенно и не приходит к ним. Где они кончили? А Есенина мы читаем по сей день, как говорится, с благоговением. И разобрались, что его убили. И первое, за что схватились либералы наши, рыночники? Запад, Запад. Ну и что, вот мы сейчас кушаем Запад. Россия не может быть империей зла. А империя зла – это они. Посмотрите, Сербия, Ирак, Афганистан. Вот она, где империя зла. Грузия. Я вам могу сказать одно, я был поражен, вот несколько месяцев назад по телевизору в одной из информационных программ сказали, что в Бельгии и в Нидерландах выставлено на продажу 1000 храмов от древних до современных, за ненадобностью. Туда не ходят верующие, продаются под фитнес-клубы, под альпинистские тренировочные лагеря. Какой мне может быть Запад? Запад был. Вот мы с вами говорили о культуре и отношении с Богом. Я когда первый раз вот попал в собор Святого Петра, там все камень, металл, но там есть пьета Микеланджело. И когда я около нее остановился, я знал все про Микеланджело, потому что у нас был великолепный профессор по итальянскому возрождению, да я вообще с Италией тесно связан. И когда я увидел эту скульптуру, я знал про него все. Это пацан, 23 года. Письма его наизусть знал. Он еще сонеты свои не писал. Письма там, брату, ты мне прислал пармезан, он оказался, то я тебе послал там к сукну, а ты его прогулял. И вдруг я вижу, это сделано. Я простоял полтора часа, и я понял, что он его избрал своим орудием.
Водил рукой, да?
Да. Так же, как Пушкина, когда сейчас устроили вот эту игру, телеканале «Россия», 500 там лучших выбирать, я сказал в передаче «Национальный интерес», не ставьте Пушкина среди состязающихся, как на фестивалях, за общие заслуги. Вот он есть, наше все, и оставьте его, потому что он избранник Бога. Ну, как этот человек в 14 лет может написать Руслана Людмилу? Вы меня простите, пожалуйста. Это только Бог мог вложить.
Приближаясь к концу нашей беседы, два у меня вопроса еще по последним периодам отечественной истории. Во-первых, про советский период вопрос. Вот если взять такие три ключевые точки, 1917 год, революция, 1945 год, победа во Второй мировой войне, Великой Отечественной, да, и 1991 год, вот то, что случилось. Да. Как вот эти взлеты и падения позволяют охарактеризовать вот советский период истории в целом?
Вот этот период, послереволюционный особенно, когда все рушили и уничтожали, для меня это эпоха ленинско-троцкистская, свердловская. Это все было направлено на уничтожение русских...
Торжествующий нигилизм.
Да, на уничтожение русской нации. Недаром же Троцкий писал, что это из них мы сделаем белых негров. Бухарин, который ненавидел Есенина и писал, что если мы будем читать этого пошляка Есенина, не дай бог до тютчего докатимся. Вы понимаете, в чем дело? Этот маленький карлик, циник, развратник, это был жуткий период совершенно. Страшный период. Россия была очень близка к своему концу.
На грани.
На грани. Опять, может быть, от Бога это все вот Сталин. Казалось бы, тиран, да? То есть у меня, вы не подумайте, что я вот такой ярый сталинист. Я понимаю, что он продолжил политику Ленина по уничтожению Троцкого, по уничтожению деревни, и очень много для этого сделал, потому что сейчас одна из самых больших наших проблем – это отсутствие деревни практически в массе областей. Но он, отучившись немножко все-таки в семинарии, будучи человеком совсем не глуп, он понял, что если дальше так будет продолжаться, его в порошок сотрут. Ему, конечно, дико повезло, что еще генофонд был настолько силен. Ведь вот когда мне говорят, что космические победы, там все, армия, в конце концов, выиграли. Это, меня простите, пожалуйста, это за счет дореволюционного генофонда.
Да.
Кто у него лежал и умирал в Кремле в кабинете до 43-го года, с кем он больше всех советовался? Шапошников. Кто такой Шапошников? Царский генерал. Да. А кто делал все эти космические корабли? Конечно, там и шпионки помогали, типа жены Каненкова, которая была любовницей Эйнштейна, и массу там из Лос-Аламоса доставляли, там и в войне тоже. Оля Чехова нам сильно помогла, так сказать, будучи особой приближенной и к Герингу, и к Гитлеру. Это, но это моменты. Но кто сделал войну? Переломный момент. Сибиряки? А кто такие сибиряки? Вот нам говорят, все кричали за Родину, за Сталину. Да почти у каждого пацана из Сибири от бабушки и матери зашили ладанку или крест. Это абсолютно точно.
Да, еще землю родную зашивали.
И землю зашивали. Кто такие конструкторы ракет, не уехавшие, как Сикорский, туда? Понимаете, в чем дело? Сталин очень ловко все это использовал. Я сейчас участвовал в фильме «Распродажа Эрмитажа» при Сталине. Конечно, это ужасно было. Но в отличие от Хрущева и нынешних, вот этих швыдких и прочих, он все-таки это на Днепроезд день. Другое дело, что его обжуливали вокруг, которые были еще начавшиеся при Троцком эти, работали комитеты, где и Грабарь в том числе, все там обжуливали, так сказать. Очень ценю многое в советской эпохе. Извините меня, пожалуйста, хотя бы всеобщий грамот. Я пацан из бараков, с Павелецкой набережной, там в соседнем бараке, через железную дорогу Тарковский жил, через три дома, там четыре, Володя Васильев, балетный вот танцовщик. А совсем рядом в бараке, он вот через 50 лет появился, засекречен был, мой друг Игорь Острецов, крупнейший ядерный разработчик. Кто нас воспитывал? Меня старообрядческие бабушки и мамы. Володю Васильева воспитывали тоже дореволюционные закваски предки и дедушки, и бабушки. И Сталин это использовал. И Сталина они, вот сейчас, когда они завопили, что Сталин первое место там занял, из «Новой газеты» Рос закричал, что это вот она, Россия, сука. Я сказал, что вы довели страну сейчас до того, что она ищет спасение в том прошлом. Если мы, например, скажем, три года, там вот Ливанов, Вася, Золотузский, я, Распутин, боремся за то, чтобы в будущем году юбилей Гоголя отметить, а все против. А я, между прочим, всем говорю, если бы в 52-м году, столетний день памяти со смерти Гоголя, не выпустили бы вот этот синий шеститомник, меня бы не было. Я купил этот шеститомник, будучи 15-летним пацаном, и прочитал его вдоль и поперек. И Гоголь меня сделал тем, чем я являюсь на сей день. Не Пушкин, хотя я понимаю, что такое Пушкин, меня сделал Гоголь. А вы сейчас даже собрание сочинений не хотите издавать. Это не случайно. Они Гоголя ненавидят, вот те чиновники, потому что он, прежде всего, глубоко верующий, по-настоящему православный писатель, и он знал, что такое русский народ. Когда о Сталине пишут Волкогоновы, или Волконогов, как он, Волкогонов, или Млечин, или Радзинский, который вот тут прочитал, что ему Сталин спать не дает, он сейчас будет писать какую-то брутально-философскую книгу, что вот Сталин его не отпускает. Между прочим, я вам должен сказать, что вот я недавно делал вечер Вали Гафта в Государственной библиотеке, он написал пьесу потрясающую, вроде сейчас ему берутся ставить. Он воскресает Сталин и призывает к себе сначала Радзинского. И говорит, что же вы, мы вам архивы открыли, а вы что написали? Потом Жванецкого призывает к себе и говорит, слушайте, вы почему подумали, что Гоголь и Салтыкова, Щедрины нам нужны, это к вам относится? Потом Зюганова призывает и говорит, скажите, как вы можете руководить нашей партией? У вас сколько мерседесов? У вас сколько особняков? К этой теме надо подходить очень и очень аккуратно. Ошибок было масса, но это не только его ошибки. Это готовили те, с кем он расправился, между прочим. Он гениально убрал всех этих Тухачевских, Якиров, они бы не воевали на нашей стороне. Кто такой Тухачевский? Человек, который утопил Тамбовскую губернию в крови. И пусть поляки Тухачевскому счет представляют. Они нам все время тычут. А если у нас будут все время по телевизору показывать фильмы по Аксенову «Московская сага», где будут говорить, что Фрунзе Сталин убрал, зачем в 25-м году Сталину надо было убирать Фрунзе, а? Он ему нужен был как воздух. Убрали его Может быть, он действительно и сам умер, там это уже. Но если кто его мог убирать, то это Троцкий. Вот им Фрунзе был не нужен, потому что Фрунзе был настоящий воин. И у Сталина в окружении были воины настоящие. Буденный, человек, который получил до революции 4 Георгия, побил какого-то начальника, все с него сняли, он опять их 4 заработал. Это что, не генофонд?
То есть каравай 45-го года, он был испечен хорошо, и он был испечен на революционной закваске.
Конечно, я к Сталину отношусь критически. Но они не будут вспоминать о том, что Ленин и Троцкий приказали Михаила Осиповича Меньшикова расстрелять величайшего публициста и просветителя, расстрелять на глазах у семьи. Их герои – Лиля Брик. Они говорят, что ненавидят КГБшников. И Комуняк – наша Лилечка Брик. Серой пахнет. Она была гражданской женой Агранова, заместителя Ягоды. Уж какие выше КГБшницы. Они все переврали. Они нашу историю хотят перечеркнуть. Но благодаря тому, что написаны уже труды Кожаного, Панарина, благодаря тому, что есть наша литература великолепная, благодаря вот этой книге Солженицына и многому другому, благодаря тому, что просыпается сознание сейчас, я езжу по России, и как мне навстречу приходят по 500, по 1000 человек, и не кричат «Вперед, Россия, бей там-то все!» Что делать? Надо вставать. Встань, Россия, и поднимайся. Вот это моя позиция. И тогда не будет Бесланов, не будет Буденновского, не будет Схинвалов. И я считаю, что вот то, что мы сейчас на Пскове по инициативе Проханова, я не все его взгляды разделяю, но вот эта его инициатива возвести на Шипке рядом с Изборском холм славы, куда собираются знаковые земли со всех могил русских, это очень великое дело. И холм, уже люди там и свадьбы справляют у этого холма, и приходят поклоняться вот оттуда, от Изборска, где на нас все время нападали, надо начинать восстанавливать Россию. Если мы не восстановим Псков, России не будет, потому что оттуда началась история земли русской, оттуда мы отгоняли всю эту нечисть.
Здесь, наверное, еще есть такой лингвистический немножко подвох, то есть можно восстановить все лучше, развить, да, но нельзя ничего возродить, на самом деле.
Нет.
То есть вот сейчас у нас некоторые возрождают допетровскую Россию, кто-то имперскую, кто-то очень хочет советскую возродить. Нет. Но мы можем
надо
только взять
опыт прошлого, делать настоящее и немножечко думать о будущем, а не идти на поводу у наших западных, с экономическим этим кризисом в Америке, вот все это показало. Сейчас мир будет умываться кровавыми слезами. Потому что они жрали за счет мира, не в проворот. Я посмотрел, 50 триллионов у них, а они на 500 триллионов кредитов выпустили.
Вот у вас прозвучала фраза «пробуждающееся сознание в современной России». Вот, наверное, это ключевая фраза, и хотелось бы надеяться, что она действительно пробудется.
Пробудется. Россия не умрет. А если, как сказал Владимир Емельянович Максимов в одной из наших телевизионных бесед, которые я делал на наше телевидение с ним в Париже, он сказал, если Россия упадет, от них ничего не останется. А он там долго прожил. Если что-то случится с Россией, они погибнут первыми. Я в этом абсолютно убежден.
Спасибо, Слава Васильевич.
Спасибо, Максим.